К теме кадров просто подошли. Я хочу передать слово последнему участнику дискуссии, Людмиле Валерьевне Белоровой. Она как раз специалист по кадрам. Людмила Валерьевна, вот как раз, может быть, вы что-то сможете сказать в ответ на прозвучавший вопрос? Сверху.
Прошу прощения. Добрый день, коллеги. Я, собственно, наверное, из докладчиков как раз буду инновацией. Одни мужчины были, я внесу, так сказать, гендерный вопрос в данную дискуссию. Постараюсь быть очень короткой. Я сокращу всякие разные слайды, которые мы, собственно, с вами тут несколько раз обсудили, и расскажу вам об исследовании, которое мы провели, потому что, наверное, прежде чем что-то делать, надо сначала понять, наверное, где находишься. И исследование – это такой один из научных путей понимания ситуации. Так вот, мы исследовали студентов сначала, студентов-выпускников инженерно-технических факультетов. Хочу сказать, что самое страшное было в том, что вузы на самом деле относятся к вопросам исследования очень закрыто. И своих студентов почему-то от этого очень сильно оберегают. Считаю, что очень зря это делают. Спасибо огромное тем вузам, которые дали нам на согласие на проведение данного исследования. Исследование свежее, в ноябре буквально мы его сделали прямо специально для этого мероприятия. Значит, портрет респондента, кого мы опрашивали, это студенты 5-4 курсов. Из них мужчин 54, женщин 46%. Значит, основной вопрос, собираетесь ли вы работать по специальности после окончания вуза? Почему? Потому что любая инновация, собственно, это мозг. Да? Нет мозга, нет инновации. Потому что если никто идею не выдвигает, то, собственно, и нечего реализовывать. Так вот, вопрос в том, что, если, понимаете, если есть человек, у которого есть идея, мы ему рот не заткнем никогда, даже если у нас при этом государственная система не будет абсолютно работать. Понимаете, и доказательств этому в мире очень много. Вопрос в том, кто будет реализовывать то, что породил чей-то мозг, например, да, который невозможно заткнуть. Так вот, студенты, они, знаете, такие очень позитивные. Они, как видите, 77% говорят, что они собираются работать по своей специальности. Это технари. Они являются приверженцами своей профессии, и, собственно, это нас очень порадовало. Но дальше. Значит, мы задаем им следующий вопрос. Ребята, мы тут вот объединяемся, и вообще, в принципе, вы в Казахстане собираетесь работать? Они говорят, да, мы в Казахстане работать собираемся. Это 47%. Но 7 из них четко говорят, я собираюсь уехать уже сейчас. А вот 45% – это ребята, которые говорят, что вроде как уезжать пока не собираюсь, но просто предложения нет. Если оно поступит, то я уеду. Вот это вопрос, о котором стоило бы задуматься, и очень жаль, что представитель государства ушел. Именно этот вопрос должен контролироваться не только бизнесом, но и государством. Дальше. Теперь наши студенты на уровень своей заработной платы. Здесь есть прям вот пункт, на который хочу обратить внимание. Они вообще не понимают, что такое рынок труда. Они 4-5 лет учатся в университете, им никто не рассказывает о том вообще, что они будут стоить после того, как они закончат. Понимаете, 30-60, даже больше, 80% наших студентов оценивают себя неадекватно стоимости на рынке. Заработная плата от 100 до 150 тысяч после выхода из дверей, так сказать, университета. И заработная плата более 200 тысяч. Это вот у 31%. То есть вот они реально сами перед собой закрывают двери. То есть когда они сейчас об этом говорят. А почему они об этом говорят? Потому что не знают, сколько они стоят. Им никто эту достоверную информацию не выдает. И вот выходит у нас вот такой студент вот с такими зарплатными ожиданиями. И все заканчивается так и не начавшись. Говорим о следующем. Наши студенты на самом деле, это ребята, которые четко осознают вообще, что происходит в мире. И то, что происходит с ними в рамках университетов. Поэтому у нас с вами возникает 73%, которые говорят, что основная мотивация, помимо заработной платы, это возможность обучения. Потому что они понимают, те, кто из них попробовал уже себя, они понимают, то, что им дали в университете, это еще даже не основа профессии. Мы смотрим дальше. Студентов посмотрели, они такие, понимаете, патриотично, бодрые. Но мы теперь начинаем опрашивать выпускников. Есть программы «Новое поколение», в которых мы принимаем участие, как рекрутинговая компания. И поэтому у нас есть база этих замечательных ребят. И вот 700 человек мы опросили. Университеты, вот я перечисляю те, которые, собственно, выпускники которых являются теми опрошенными, которые были вот 700 человек. Опять здесь, в принципе, соотношение мужчин-женщин достаточно адекватное, 55-45%. И что у нас происходит сейчас? Из вот этих 700 ребят, это были успешные ребята, которые принимали участие в новом поколении, да, то есть которых сознательно отбирали и у которых была возможность прохождения каких-то практик. Из них 82% всего работает. Из 82% работающих только 38% работают по специальности. Остальные 62%, да, которые не работают по специальности, это ребята, которые говорят, что их работа сейчас носит временный характер. Но нет ничего более постоянного, чем временное. То есть если человек, вышедший из вуза, в первый же год не трудоустраивается, то практика показывает, что он уже к своей специальности чаще всего не возвращается никогда. Это очень тревожный показатель, реально, да, то есть инновации и так далее и тому подобное. Кто их будет делать? Выпускники, на взгляд работодателя, это была еще более забавная картина. Опрашивалось 57 компаний. Сейчас я вам просто скажу состав этих компаний, потому что он, наверное, тоже интересен. Значит, у нас было 37 компаний с иностранным участием и 16 компаний казахстанских. 53 компании участвовало в опросе. Это мы выбирали, старались выбрать равные компании по весу на рынке, казахстанские и иностранные, поэтому отбор был не очень большой, но тем не менее. Значит, удовлетворены уровнем знаний и подготовки выпускников, которые пришли на предприятие, всего 15%. Остальные компании уровнем не удовлетворены. 62% очень, знаете, так лояльно говорят: вы знаете, выпускников надо еще переподготавливать и так далее и тому подобное. 23 категорично заявляют, что вообще ни в какие ворота. И выпускник, собственно, как бы мы его допустить до работы в своей компании, к сожалению, просто не можем, потому что он даже теоретически не понимает о том, что он должен делать. Вот, наверное, представители Казахтелекома и, собственно, другие, они, наверное, это прекрасно знают, потому что я как раз разговаривала с линейными специалистами Казахтелекома, они говорят: Казахтелеком превратился в ясли. Мы, говорит, научаем выпускников вуза работать.
Я бы сказал, кузница кадров.
Да. Научаем своих, значит, специалистов работать на каком-то оборудовании. Как только он научился, вот это, скажем, я передаю то, что сказал специалист, он говорит: как только я научил его вкл-выкл на оборудовании, например, Huawei, ему сразу же заработную плату увеличивают процентов эдак на 30, и он уходит. Вот все. И в итоге начинается вот эта безумная, понимаете, борьба за кадры. Причем мы сами в Казахстане в настоящий момент сформировали рынок кандидата. То есть когда кандидат, у которого есть хоть какой-то опыт, он начинает диктовать условия. И он начинает поднимать планку своего уровня дохода до небес, и мы не всегда можем ей соответствовать. Решение, которые, вот, на мой взгляд, как человек совершенно нейтрального там, и к правительству, и к бизнесу, и так далее, я занимаюсь рекрутментом, да, поэтому мой взгляд, он, скажем, с претензией на объективность, потому что я вижу разные отрасли. Так вот, необходимо первое, производить исследования все-таки рынка труда. Этим никто целенаправленно не занимается, их нет. Их реально просто не существует, потому что вот сказать о том, что у нас сейчас есть объективно список специалистов, которых нам не хватает в тех или иных секторах, мы, знаете, поверху так прошлись, никакой статистики нет. Жаль, хотелось бы, чтобы она была, и, собственно, там бизнес в части консалтинга готов принимать в этом активное участие. Необходимо заниматься подготовкой студентов для выхода на рынок труда. Понимаете, эта работа комплексная. Это не может делать только бизнес. Это должны делать вузы, это должно делать государство. Это такая связка, без которой невозможно. Второе. Производственная практика. Это вообще болезненный вопрос. Сегодня я прошлась, вот, скажем так, по холлу, пообщалась с большинством людей, у которых была возможность со мной пообщаться, и они все подтвердили, что производственная практика студентов – это очень формальный подход. Вот прям очень формальный. А это то, с чего, собственно, у нас все должно сейчас начинаться. Потому что вспомните, когда мы учились, вот я училась в советское время, я заканчивала педагогический вуз, моя практика начиналась с первого курса. Поэтому к выпуску я прекрасно знала, что такое новая школа, я прекрасно знала, собственно, что мне нужно будет делать после того, как мне подписали заявление на прием на работу. Нынешние студенты не знают. Они не знают ни иерархии компаний, не знают горизонтали, не знают вертикали, они не знают ничего. Поэтому они в такой полном деструктиве приходят к нам. И именно производственная практика позволяет это делать. И здесь, на самом деле, здесь даже не вопрос государства, здесь вопрос бизнеса, насколько бизнес готов к этому, потому что большинство компаний не готово принимать людей без опыта работы. Жаль. Необходимо, конечно, сотрудничество учебных заведений с работодателями, потому что вузы тоже должны быть заинтересованы. Понимаете, разговариваю с ректорами вузов, они закрылись большой-большой от себя стеной и говорят, это мои студенты, вот я там к ним допускать, к телу студента никого не особенно-то не хочу, но и принимать участие в жизни своих выпускников я тоже не буду, потому что это, знаете, там ответственность кого угодно, только не меня, как ректора вуза. К сожалению, это так. Поэтому вот хотелось бы, чтобы это менялось, и я думаю, что тогда нам проще будет решать вопросы инновационной политики. Спасибо большое, коллеги, удачи вам.
Да, спасибо. Людмила Валерьевна, вы, в общем-то, сделали доклад, который в полной мере касается России. В общем-то, я здесь, может быть, там где-то плюс-минус туда, процент сюда, но, в общем, все то же самое, что, в общем-то, говорит о том, что и остальные проблемы у нас тоже очень близки. Пожалуйста.
Можно буквально короткий вопрос, как бы, да, хотелось бы узнать, да, то есть вообще вот, мы видим, да, что этому направлению, как бы, да, то есть придается очень большое значение, да, то есть инновация, да, то есть есть позиция государства в формате государственной политики, да, есть позиция бизнеса, то есть есть диалог ОСТО, допустим, вот опыт России, опыт Казахстана. Вот мне интересно, вот в России, да, то есть есть специалисты по инновациям. Насколько я понимаю, специалист по инновациям – это специалист риск-менеджер, да?
Я вас понял, я сразу скажу.
Я бы хотел бы, на самом деле, структуру, допустим, рекомендовал бы, наверное, Людмиле Валерьевне, да, то есть вот в этом аспекте каким-то образом, да, то есть показать, да, картину. То есть кто-то готовит в Казахстане, да, то есть, ну, это вопрос как бы и к вам, да, то есть если это возможно, да, то есть и к вам, да, то есть есть ли такой профиль, да, то есть и на базе чего готовятся такие специалисты, да, то есть специалист, который покажет те границы разумных инноваций, да, которые допустимы на этом предприятии, да, то есть где возврат, точка возврата инвестиций, понятное дело, что инновация это вложение, как бы, да, то есть и, соответственно, возврат, да.
В России на волне инновационного спроса, ну вот и риторики инновационной, во многих институтах даже появились факультеты инноватики, и, в общем-то, на некоторых из них очень неплохие люди этим занимаются, реальные сподвижники, но беда в том, что никто из них никогда не занимался не то что инновационным бизнесом, просто бизнесом, и они вот все это с книг.
Вообще, на самом деле, можно у нас вообще таких специалистов, в принципе, нет, и факультетов у нас таких нет. И, в принципе, мое искреннее убеждение в том, что инновации научить, да, нельзя. Инновация – это то, что рождается вот именно в голове конкретного индивидуума, который потом привлекает кого-то, кто помогает, то есть команда, которая помогает это реализовывать.
Давайте вспомним про их Петропавловский, да, то есть вот…
Ну,
вот
у нас… Да, Нурлана, пожалуйста. Я хотел просто, почему вот мы… Очень, ну, на протяжении уже нескольких месяцев, наверное, полугода, готовили вот эту программу изменения культуры компании, как раз-таки четко осознавая то, что невозможно стать инновационной компанией, создав там некую зондеркомандерс, да, там из 3-5 человек, или там назвав департамент инновационным. Это все должно быть по всей там вертикали, горизонтали компании, в умах и в душе, и в атмосфере, и в воздухе самого бизнеса.
Самой компании, да.
Самой компании, да. Тогда и рождаются идеи, тогда люди приходят со своими предложениями по совершенствованию, по улучшению бизнес-проектов, они не боятся, их просят об этом, их стимулируют на это, и, в общем-то, от них этого ждут.
Ну, просто, коллеги, понимаете, инновация – это все-таки выход за рамки, да, то есть вот существуют некие рамки, неважно где, в бизнесе, в технологии или где-то, да, инновация – это возможность выйти за рамки, научить человека выходить за рамки нельзя, можно просто создать среду, где он может это делать, это вот, понимаете, дух свободы, когда вот я могу думать не так, как принято, и попробовать рискнуть, да, свою идею там куда-то доносить.
Да, Серик.
Просто вот меня мучает этот вопрос, начиная с 2006 года, как я работаю в сфере инноваций, да, что такое инновация. У нас, во-первых, я сегодня услышали столько определений, каждый день сталкиваюсь с этой проблемой. с точки зрения законодательства, которое было принято, и вообще, в принципе, с точки зрения для компании инновации, это не всегда инновация как таковая с точки зрения теории. Да? Если она применила новое там, управленческое решение, которое, или там, платформу инженерного решения, которое существует, где-то применялось, она не стала еще инновацией. Она делает себя конкурентоспособной, но это еще не инновационное предприятие. Инновационное предприятие в классике, да, это предприятие, которое создало и развивает свой собственный новый продукт, либо процесс, либо метод. И в это вкладывает деньги. Вот это называется инновационным предприятием. А предприятие, которое развивает себя с точки зрения эффективности, приобретает решения какие-то, да, там, использует там новые методы управления, которые существуют, это еще не инновационная компания. И у нас часто получается, второй вопрос, что такое трансфер технологий? Часто нам задают вопрос, вот это трансфер, вы правильно задали вопрос, оборудование это еще не значит, что это трансфер технологий. С точки зрения классики трансфер это передача знаний в производство, все.
Да, совершенно верно.
С точки зрения импорта инноваций, купил за рубежом, привез сюда, это еще не инновация.
Вы знаете, и да, и нет, потому что если вы посмотрите, например, а что изобрел там Стив Джобс в своем продукте, ну вот в айфоне, тачскрин, он не изобретал, сотовую связь. Он не изобретал. Операционную систему он тоже не первый изобрел.
Он не изобрел продукт, который совмещает в себя просто ряд определенных функций.
Да.
Поэтому поднял потребительские свойства.
Собрав все вместе, и сделав это единым целым, совершенно новыми функциями, совершенно новым пользовательским опытом. Об этом мы, как бизнес, об этом мы ведем речь. Нас инновации не интересуют с точки зрения, как я говорил, открытия стандарта пятой. Технологии пятой связи.
Иногда говорю, просто покупку оборудования называется инновацией. Вот что у нас бардак.
Нет, ну это да, это, конечно, вопрос, чересчур.
Второй момент, который мы иногда часто забываем. Если брать классику, да, давайте путь там классический, Финляндия. Финляндия говорит, инновация, и они финансируют только новые, которые никогда нигде не исследовалось, либо по ней никогда работы уже не производятся. Это абсолютно новые. И вот эти называют, они это называют инновацией. Если пойдем в другую страну, Китай, он не называет это инновацией. Он называет это заимствование технологий, так как вот в определенных степени. Если вы посмотрите Южную Корею, то Made in Korea, новый продукт, который вышел, он недавно вышел, это продукт Made in Korea. А все остальное это трансфер технологий, покупка лицензий, покупка и нормальный
путь. Ну, Китай тоже, Китаю рознь. Вот как вы думаете, замена миллион рабочих на миллион роботов на заводе Foxconn, это инновация или нет?
Не думаю, что это инновация.
Автоматизация процесса.
Я не думаю, что это инновация, да, это повышение производительности. Но изобретение робота, который может заменить 100 человек одним, да, или там повысить, вот это может быть инновация. Понимаете, вот у нас в чем происходит проблема? Проблема в том, что от нас требуют, особенно те, кто работает, и от бизнеса иногда часто задают вопрос, дайте инновацию, а мы смотрим проекты с точки зрения того определения, которое закрыто в законодательстве, методологиях, во всех программных документах. Проектов нету инновационных. Есть проекты, которые связаны с тем, что они, да, действительно модернизируют предприятие. Но чисто инновационных очень мало.
Сергей Жантаевич, здесь вот есть некая ловушка. Знаете в чем? Потому что, допустим, если вот сегодня послушав все доклады, создается одно нормальное ощущение, что делать нам здесь нечего. Инновации для нас это эфемерная, недостижимая какая-то такая тема, о которой мы говорим, непонятно вообще почему и зачем. Если исходить вот из того, что я сегодня слышал.
Хотел сказать, да, что все.
Что у нас все плохо с образованием, все плохо с НИОКРом, все плохо с наукой и так далее. И вообще, где начать? С чего начать?
Мы анализируем причины. Вот рынок инноваций, от определения немножко отойдем. Но вот когда мы говорим потребление инноваций, а когда возникают вообще сами инновации? Суть моего выступления сводится к тому, что есть материальное производство, будет рынок инноваций. Нету материального производства.
А что надо, чтобы было материальное производство?
Это уже вопрос такой государства. Вот легкая промышленность у нас лежит, я сказал, на боку. Что надо сделать для этого? Допустим, пример Эмиратов показывает. Отменить надо все налоги полностью там. Полностью налоги отменить. Нужно создать специальные зоны, точки роста вот в легкой промышленности.
Я думаю, неплохо было бы вот это тоже назвать инновационной деятельностью уже со стороны правительства. Ничего там плохого не будет.
Вы понимаете, почему я поднял этот вопрос? Потому что мы попадаем в ловушку теоретическую, законодательную и все остальное. То есть, если мы назовем, вот почему у нас, вы заметили, вот в моей презентации там два. Классический офис коммерциализации и локализация. Потому что мы попали в ловушку. У нас проекты, которые идут традиционно, да, это, да, действительно, новая технологическая компетенция, которая дает более новые знания, да, то есть опыт, который в Казахстане по применению того или иного продукта есть, мы называем это локализацией. Но инновационный продукт – это абсолютно новый продукт, который на рынке еще просто не был. И поэтому по нему, ну, совсем другая методика, другие пути решения, совсем другая работа. Там начинается интеллектуальная собственность, понимаете вопрос? А вопрос такой, идешь в министерство, тебя в один момент просят это, идешь к бизнесу, бизнес ожидает другое. Потому что вот из-за того, что мы неправильно называем вещи именами, давайте назовем красиво, да? Пусть это будет заимствование технологий. Трансфер технологий – это заимствование таких-то технологий, и под ним подразумевается оборудование, то-то, то-то, переклассифицируют. Инновационные, если у нас их нет, то признаем, что у нас нет, мы говорим, что мы сейчас будем создавать платформу для инноваций в будущем. И мы в своей стратегии об этом говорим. Но сейчас от нас требуют инновационную идею, а их-то нету. Так. Вот, честно говоря, и нужно создавать условия для них.
Можно? Да, пожалуйста.
Ну вот мы копия ломаем опять вокруг этого вопроса, и вот от совещания к совещанию я с этим сталкиваюсь. Но здесь я чуть-чуть могу, позволю не согласиться, Сергей Анатольевич, в каком плане. Но молоко, вот, допустим, часто, вот я смотрел отчеты, вот запущен завод, по инновационный завод по разливу молока там в Алматинской области. Сама по себе это, ну, завод и завод, ну, разливает куча разливочных этих линий и так дальше. Это инновация? Нет. Это просто технология разлива молока. Но я понимаю, что молоко может быть инновационным продуктом, как если, допустим, коровы, я начал, добился результатов, что она начала давать мне 12 тысяч литров молока. Это инновационный продукт? Инновационный. Правильно? Правильно.
Так что... коллеги, я что хочу еще сказать. Вот мы побеседовали со многими людьми, о которых я уже упоминал сегодня. Все они пользуются примерно одними и теми же словами и вкладывают в них несколько разный смысл, некоторые сильно разный смысл, и они от этого не страдают. Почему? Потому что на уровне общего понимания они все едины, и проблема возникает только во взаимоотношениях с властью, когда надо получить какие-то преференции, финансирование там, или еще что-то. Именно здесь возникают вот эти юридические коллизии, это инновационное, не инновационное. То же самое со статистикой. Можно посчитать, что у нас 99% инновационных экономики, а можно и ноль, да, как бы, смотря как считать. Поэтому здесь надо исходить из целей, как правило, вот они решают этот вопрос тем, что составляется некий контракт с госорганом, при котором соответствующий институт развития возникает, и в этом контракте просто прописывается, ну, по сути дела, KPI, о которых сегодня говорилось, и в этих KPI говорится, что хотят, что хотят от института развития, и KPI от года к году может меняться, иногда довольно сильно. И еще просто по последние два слова. То есть и у некоторых это очень четко прописано, как у европейцев. У некоторых это не прописано вообще, как в Сингапуре, где знаменитый ИО все делает по честному слову и ни перед кем не отчитывается.
Ну вот если мы вернемся к названию сегодняшнего круглого стола, инновации как фактор повышения конкурентоспособности, на самом деле, вот хотел бы просто, не знаю, может быть, вначале надо было говорить, для чего мы это вообще делаем в КСЛ, это наша компания, в принципе, потому что весь мировой опыт показывает, и это, об этом говорят профессора, там, ведущих школ, бизнес-школ, о том, что инновация, инновационность – это единственный надежный способ сохранения долгосрочной перспективы конкурентоспособности бизнеса. То есть, если бизнес не способен воспринимать новые идеи и внедрять новые методы в работе, он окажется в ситуации, о которой говорил Фуат Турешевич, когда внедряются новые вещи, те компании это не восприняли, их сейчас нету. И никто не знает, как их звали. Никто не помнит эти названия больше. Кто-нибудь помнит производителей ламповых, ламп, телевизионных ламп, которые мы еще помним со своего детства? Названия этих производителей кто-нибудь помнит? Их все, их нету, они исчезли, как динозавры, потому что они не перешли на транзисторы в свое время. Ну, хотя те, кто перешли на транзисторы, может быть, их и не изобретали.
Коллеги, мы исчерпали наше время, даже с учетом моего безобразного опоздания, за которое еще раз приношу извинения. Поэтому, если у кого-то есть буквально одна-две реплики, и на этом мы бы закончили, чтобы дать возможность слушателям перекусить. Да, пожалуйста.
Чтобы закончить то, что здесь острое окончание такое пошло. В Казахстане идет нормальный эволюционный путь развития. То, что мы говорим, зачем мы здесь собрались, как бы все плохо, это не все плохо. Есть очень большие проблемы, которые связаны как бы с наследием, которое было переходный период. Где-то элементы, наверное, не совсем хорошо проводились. А, извиняюсь, забыл представиться. Мироненко, Центр транспорта, коммерциализации агротехнологий. Об инновационной системе просто две реплики. Первый этап, который был, стратегия, результаты, как показали, не очень хорошие. Вот. Но если сравнивать предпринимателей, изобретателей, второй этап, который сейчас вот пошел по ФИРу, изобретатели, доступность получения государственной поддержки в 2005-2006 годах, меня, наверное, согласятся со мной, она была очень тяжелой. Практически люди не получали. В настоящее время, если изобретатель имеет надлежащий опыт, он может спокойно получить государственную поддержку, грантовую и так далее. Третий этап, он как раз будет основываться на том вопросе, как вот эти узкие места, о которых мы говорим, системные, структурные, их нужно будет расшить. Должна быть комплексность подхода поэтапно, начиная от идеи и заканчивая уже образцом головной серии, испытанной. Потому что часть грантов, например, в качестве примера, сейчас они выдаются на изготовление образца головной серии, а в ходе испытания доказывается техническая осуществимость, и потом необходима доработка, а денег нету. И все, и производитель не берет, и деньги государственные потрачены, а продукт не идет непосредственно в производство. Что касательно, небольшая реплика оценки первого этапа, ну, Ротан проводил, то, что вы говорили. Бауманский приглашал институт, еще двух независимых консультантов по результатам стратегии, но как-то массово эта информация не прошла. То есть опросы проводились, а дальше, чтобы дискуссионная площадка была, именно обсуждение этих вопросов, их как бы вот и не было. И один вопрос касательно бизнеса KPI, то, что вы говорили. Государственные институты развития, они не могут работать, то, что вы говорите по KPI. В плане какие-то моменты они могут сделать, и у нас там пытается это все происходить. Касательно там консультации, например, закроем любой KPI, как вы впишете и так далее. А вот в качестве освоения денег фискальные органы, обеспечивающие контроль, вот там никакие KPI, оно не закрывается. Поэтому здесь у нас с вами неравные условия, мы не можем полностью работать по этим делам. Благодарю.
Да, последняя реплика, пожалуйста.
Последняя реплика. Вот на самом деле Абай очень такой хороший вопрос задал. Он прямо показывает о том, что большие компании, крупный бизнес, он по определению закрыт для инноваций. Ну да, там какие-то нововведения, новшества внутри сотрудников внедряют, это да. Но по определению носителями инноваций является как раз-таки средний бизнес. Именно он, даже не разработчики, те же ученые, они приходят к нам за деньгами. Мы, знаете, мы живем в стране, где и за деньги нельзя получить то, что ты желаешь, желаемый результат. Мы готовы дать деньги разработчику, но мы видим, что он не готов донести, коммерциализировать свою инновацию. Именно бизнес, он вкупе с научными результатами, при поддержке фондов, и достигает вот этого результата. То есть должны быть люди, а это именно частный сектор, который заточен на результат. Только поэтому. А крупный бизнес, он никак не может работать именно в этой сфере. Он неповоротлив абсолютно. Спасибо.
Спасибо. Коллеги, мы, я думаю, обсудили с одной стороны очень много, с другой стороны, наверное, и сотую долю тех проблем, которые реально стоят, поэтому наверняка это далеко не последнее обсуждение, и мы будем поддерживать этот процесс. Что хочу сказать, просто хочу отреагировать на реплику, что практически ничего не меняется, ну, меняется, коллеги, нашим странам 20 лет, да, 20 лет назад вообще что-то было другое. И вот последняя реплика, предпоследняя, она как раз и говорит, что 5-6 ничего нельзя было, сейчас, в принципе, что-то можно, да, может быть, не с той скоростью, с которой хотелось бы. И второе, у нас в связи с тем, что идет процесс такой интеграционный в рамках таможенного союза, Евразес и так далее, у нас мегапроект в России –
фонд Сколково, фонд коммерциализации разработок. И вот сейчас один из приоритетов фонда – это там, распространение деятельности, в том числе на страны Евразес, с тем, чтобы Сколково выступало неким хабом к мировой инновационной системе. Поэтому, если у кого-то будут возникать какие-то предложения и мысли на эту тему, то через «Эксперт Казахстана», либо напрямую через меня, либо напрямую фонд Сколково, там вице-президент, который курирует это, Станислав Александрович Наумов, они открыто, они, к сожалению, там по ряду причин не смогли приехать на этот форум, но, в принципе, будут обязательно здесь появляться, и, соответственно, если есть какие-то предложения, они тоже к этому готовы. Ну, на этом хочу поблагодарить всех участников, еще раз приношу извинения за свою неаккуратность, хотя она имела некие объективные предпосылки. Спасибо вам большое. Краткий перерыв.